Глава 29. Мы прибыли в Хойланд около 7 вечера, вымотавшись до предела. Я умылся и тщательно расчесал волосы, чтобы избавиться от, возможно, подхваченных блох и вшей, а потом упал на постель, размышляя об Эллен и Хью. Но выхода из обоих тупиков не усматривалось. Я настолько устал, что в ту ночь спал без сновидений. Следующий день прошел достаточно мирно. За трапезами Абигейл почти не открывала рта, она оказалась безразличной и смирившейся со своей утратой. Дирик пребывал в своем привычно агрессивном настроении. Хобби и старший держался настороженно. Хью достаточно вежливо, но явно потерял интерес к моему присутствию. Дэвид со своей стороны пребывал в странном молчании и покое. Пару раз я замечал, что Фальстоу бросает на юношу недовольные взгляды. Днем все, за исключением Абигейл, оставили дом, завершая приготовление к охоте. В середине дня я отправился гулять по приорству, пытаясь добиться хоть какой-то ясности, ибо от беспрестанных размышлений об Эллен и о том, кто мог стать причиной пожара, голова у меня просто шла кругом. В саду миссис Хобби бесконечная жара заставила цветы поникнуть. В тот вечер произошло первое из тех событий, что навсегда изменили жизнь семейства Хобби. Я сидел за столом в своей комнате, прикидывая, какие именно расходы нам могут выставить на следующем слушании. Сумма получалась внушительной. Уже смеркалось. Судя по всему, снаружи оба юноши вновь занялись стрельбой, и я, кажется, даже различал их голоса за открытыми ставнями. И вдруг услышал полный муки крик «Нет!». Я поднялся, выглянул в окно и к собственному изумлению увидел Фивьера, улепетывавшего от стрельбища к дому. Хью и Дэвид смотрели ему вслед, однако расстояние не позволяло мне разглядеть выражение лиц обоих юношей. Сэм мчался так, будто его преследовал сам дьявол. Он исчез из поля моего зрения, а потом я услышал торопливые шаги на лестнице и лихорадочный стук в дверь Дирика. На следующее утро, предвещавшее очередной июльский день, жаркий и душный, все мы отправились в церковь. Маленькую процессию возглавлял Николас Хобби. Абигейл в самом лучшем платье, но с поникшей головой опиралась на его руку. За супругами следовали Дирик, Барак и я, а замыкали шествие слуги во главе с Фальстоу. Джек в церковь идти не хотел, однако я заставил его, сказав, что мы не должны давать повода для упреков. Однако Сэмюэль, к моему удивлению, отсутствовал. «Молодому Фивьеру не здоровится?» — спросил я у Винсента. Тот чему-то нахмурился и был занят собственными мыслями. Он искоса глянул в мою сторону. Я отослал его назад в Лондон. Когда мы вернулись из Портсмута, нас ожидало письмо по одному делу, которое я как раз веду. И сегодня рано утром я отправил Фивьера заниматься бумагами. «Бессмысленно нам обоим тратить здесь свое время на пустяки», — добавил мой коллега, как всегда завершив свою реплику выпадом против меня. «А вот мы не получали никаких писем», — заметил я. Барак надеется, что жена пришлет ему весточку. «Наше письмо привез особый гонец из Лондона. Оно касается важного дела». «А я вчера вечером как будто бы видел Фивьера бегущим по лужайке». Мой оппонент снова бросил в мою сторону резкий взгляд. «Да, это я позвал его». Идти до церкви, которая находилась в соседней деревне Окадин, было далеко. Да уж, прежде, во времена аббатства, жителям Хойланда было значительно проще. По пути нам встретился Эттис со своим семейством. Он сам, его хорошенькая жена и трое детей, также спешившие на воскресную службу, поклонившись, отступили в сторону, пропуская нас. Абигейл посмотрела на Эттиса, полными ненависти глазами. Церковь в Вокедене была невелика, и окрестный люд, собравшийся из обеих деревень, переполнял ее. Здесь, как и в храме у преподобного Секфорда, явным образом стремились, насколько это возможно, придерживаться старого канона. Все внутри пропахло ладаном, и статуи святых оставались в своих нишах. Я попытался представить, во что превратили бы эту церковь такие реформаторы, как родители Хью. Николас, Дирик и я заняли места во главе собрания, согласно своему общественному положению, рядом с крепким мужчиной средних лет и его надменной с виду женой, которых Хобби-старший представил нам как сэра и леди Корембек, владельцев соседнего поместья. «Люк Корембек», — с гордостью проговорил мастер Николас, — «мировой судья, и завтра он будет присутствовать на охоте». Тогда я впервые услышал нотки почтительности в голосе Хоббая. Викарий произнес проповедь, в которой призывал всех молиться и трудиться ради защиты Отечества, а мужчинам еще и советовал посещать сборы местного ополчения. Я посмотрел на изображенную за его спиной картину страшного суда. Невозмутимый и ясный лицом Христос на судейском престоле. Ангелы, отправляющие праведников на небо. Бледные и нагие грешники, неспровергаемые в озеро огненное. Я вспомнил, как Февер-Йер предрекал, что солдаты и матросы, погибшие в битве, не достигнув спасения души, должны угодить прямиком в ад. Так отчего же он все-таки в таком ужасе бежал прошлой ночью? И где находится теперь? После службы Хобби-старший задержался возле дверей, чтобы переброситься несколькими словами с сэром Люком, пока слуги и селяне выходили из храма. Леди Корембек пару раз обращалась к Абигайл, однако та пребывала в полной апатии и отвечала ей односложно. Наконец Николас, отвесив множество поклонов, распрощался с Коремберками, и мы направились по тропе прочь. И тут оказалось, что душ 30 жителей Хойланда ожидают возле церкви, преграждая нам путь. Возглавлял собравшихся Эттис. Я услышал, как глава семейства Хобби с присвистом затаил дыхание. Предводитель селян без всякой робости встал перед ним, крепко сжав челюсти. Амброуз подошел к Николасу и опустил руку на кинжал. «В этом нет необходимости, мастер Фальстоу», — невозмутимо произнес Эттис. «Я всего лишь хочу кое-что сказать вашему господину». Затем он показал на столпившихся позади него односельчан. «Видите этих людей, мастер Хобби? Смотрите внимательнее. Среди них вы увидите тех, кого ваш дворецкий стремится изгнать с их земли. Моих сторонников все прибавляется. Мы намереваемся обратиться в суд палаты прошений». Дирик бросил в мою сторону подозрительный взгляд. Эттис же продолжил. «Словом, я вас предупреждаю, сэр, держите своих лесорубов подальше от наших лесов, ибо они будут наказаны судом. Я говорю вам это перед всем собранием, перед лицом всех присутствующих здесь людей, включая и сэра Люка Корембека, нашего мирового судью». Абигайл резкими шагами подступила к Йоуману и выкрикнула прямо ему в лицо. «Чурбан и негодяй! Да как ты смеешь мучить нас?» Эттис посмотрел на нее с пренебрежением. Тут Дэвид пробежал мимо матери и, покраснев, встал перед селянами. «Землерои! Тупицы! Скоты!» — закричал он. «Я выгоню всех вас, когда стану здесь господином, и все вы будете побираться вот так!» Кое-кто в толпе рассмеялся, а один из собравшихся крикнул в ответ: «Ступай назад, в детскую!» Младший Хобби огляделся по сторонам в беспомощном недоумении, а потом вдруг странным образом нахмурился, все члены его внезапно задергались мелкой неровной дрожью, глаза закатились, и он рухнул на землю. Селяне отступили назад, послышались испуганные женские голоса. Абигайль приложила руки к щекам и испустила придушенный стон. Дэвид теперь дергался на земле, словно бы какая-то марионетка. «Что он делает?» — ахнул кто-то в толпе. «Парень одержимый. Кто-нибудь, позовите священника!» — ответили ему. А потом раздался еще чей-то голос. «Да это же подучие!» Миссис Хобби снова застонала. «Это и правда был припадок подучий. Мне уже случалось видеть сию болезнь в Лондоне. Жуткая хворь эта вдруг, словно гром среди ясного неба, могла поразить людей, всю свою жизнь кажущихся нормальными, могла внезапно бросить их на землю и заставить дергаться. Некоторые считали ее разновидностью безумия, а другие — одержимостью злыми духами. Опустившись на колени, Абигайль попыталась успокоить бившее сына судороги. «Амброуз, помогите мне, ради Бога!» — воскликнула она. «Он же прикусит язык!» «Итак, этот припадок уже не первый», — подумал я. Отстегнув кинжал от пояса, Фальстоу просунул кожаные ножны между зубами Дэвида, губы которого теперь покрывала белая пена. Дирик глядел на происходящее с удивлением, а Хобби-старший поочередно смотрел то на сына, то на толпу, а потом вдруг выкрикнул голосом, полным ярости и муки. «Ну что, все видели? А теперь, ради бога, ступайте прочь, оставьте нас!» Возле него бесстрастно взирал на корчившегося Дэвида Хью, без малейшей жалости, без капли сострадания. Жители деревни не двигались. Какая-то женщина произнесла: «А помните того плотника, что явился к нам жить? У него тоже была подучая? Так мы же выгнали его от греха подальше и камнями вслед забросали». Сэр Люк Коренбек наконец отмер и пошевелился. «Приказываю всем немедленно разойтись!» — раздался его громкий и решительный голос. Люди начали расходиться, поглядывая на Дэвида со страхом и презрением. Успокоившись, он немного полежал, а затем со стоном сел, посмотрев на мать.
«Голова болит»,
— пожаловался юноша и зарыдал. К нему подошел Николас. «У тебя был приступ», — мягко пояснил он. «Теперь все в порядке, все хорошо». «И что, все видели это?» — с ужасом в голосе спросил Дэвид. По лицу его текли слезы, и он возбужденно озирался. Старшие Хобби и Фальстоу помогли ему подняться на ноги. Николас схватил сына за руку. «Мне очень жаль, Дэвид», — проговорил он прежним тоном. «Я всегда боялся, что однажды это случится. Твой припадок спровоцировал Эттис вместе со своими людьми». После этого он повернулся к сэру Люку. «Благодарю вас, сэр, за то, что вы разогнали толпу». В этот миг меня невольно восхитило внутреннее достоинство Хоббея. Сглотнув, он продолжил: «К сожалению, сын мой, как вы только что видели, страдает подучий. Припадки случаются редко, и после недолгого отдыха он снова придет в себя». «Причиной несчастья стали Этис и его мужланы», — заявил судья. «Господи боже, вот времечко наступило. Йоумен смеет перечить джентльмену». Мы следовали за Хоббиями по сельской дороге. Фальстоу и Хью с двух сторон поддерживали Дэвида. Я понимал, что по репутации семейства был нанесен серьезный удар. Отныне все вокруг будут считать Хоббея-младшего порченным. Я жестом велел Баруку отстать от остальных. «Что скажете?» — спросил он, когда наши спутники ушли достаточно далеко вперед. «Думаю, что они много лет успешно это скрывали», — вздохнул я. «Дирик об этом не знал, он явно был изумлен. Милостивый Боже, трудно представить себе ситуацию более невыгодную для Хоббеев. У всех на виду». При всей своей тупости Дэвид Хобби не заслужил подобного унижения. «Кстати, мне кажется, что в исчезновении Фивер-Йера кроется нечто большее, чем поведал мне Дирик, когда я рассказал ему о том, что видел из окна прошлым вечером. Его клерк бежал так, словно за ним гнался сам дьявол. И потом сам Винсент сегодня явно чем-то озабочен. Возможно, у Дэвида и вчера тоже был приступ? Нет. Он стоял возле валов стрельбища рядом с Хью. Что бы там ни случилось, Фивер-Йер Бежал, чтобы сообщить об этом Дирику, и теперь его нет с нами. А когда Абигайль после гибели Ламкина кричала, что вы не видите того, что у вас прямо перед носом, она не могла иметь в виду Дэвида? Я покачал головой. Нет, миссис Хобби явно подразумевала что-то другое. Уж она бы точно не стала привлекать внимание к недугу своего ребенка. Я посмотрел на группу, шедшую впереди нас. Абигайль держалась позади сына. «Каморка Фиверьера находилась возле твоей. Ты слышал, как он уехал?» — спросил я. Слышал, как на самом рассвете захлопнулась дверь, а затем его частые мелкие шаги. Я еще подумал, что он пошел на раннюю службу в церковь. Так что же заставило его бежать подобным образом? Хотелось бы знать. Я понимал, что исчезновение Сэма играет существенную роль в происходящем. Но вот какую именно?